Глава 9. В гулком чреве огромного здания увлеченно, хотя и малость сумбурно, репетировали Моцартову волшебную флейту. Рик любил эту оперу и мгновенно узнал исполняемое место. Самый конец первого действия. Хор рабов вступил на такт раньше положенного, безнадежно исказив ритм волшебных колокольчиков. И все равно как приятно послушать. Никто не обратил на Рика внимания, и он спокойно расположился в одной из лож бельэтажа. Теперь к помине присоединился обряженный в птичьи перья Папагено, и они запели дуэт, вызывавший у Рика слезы каждый раз, когда он его слышал или даже просто вспоминал. Если бы каждый честный человек мог найти такие колокольчики, тогда бы его враги легко и просто исчезли. Жаль только... Нету их в грубой реальной жизни, этих волшебных колокольчиков, от звука которых враги бесследно исчезают. А Моцарт написал волшебную флейту и в скорости помер, не дожив и до 40, и был похоронен на кладбище для нищих в безымянной могиле. Интересно, думал Рик, приходило ли Моцарту в голову, что у него уже нет будущего, что он почти исчерпал предназначенный ему срок. А как знать? Может, и я свой исчерпал. И так совсем, абсолютно совсем. Вот кончится эта репетиция, сойдет со сцены опера. Умрут все исполнители и оркестранты где-нибудь, и как-нибудь погибнет последний экземпляр партитуры. Бесследно исчезнет само имя Моцарт, и прах восторжествует. Не на нашей планете, так где-нибудь еще. Можно найти тот или иной способ продлить свое существование, но лишь на какое-то время. Конец неизбежен. В этом мы мало отличаемся от андроидов. Они тоже могут продлить свое существование, бегая от меня и прячась, но в конечном итоге я настигну их и нейтрализую, а если не я, так какой-нибудь другой охотник. И что ж тогда получается? Значит, я тоже вношу свой вклад в этот процесс вселенского распада. Ассоциация Розен созидает, а я разрушаю. Во всяком случае, с их точки зрения, это выглядит именно так. На сцене Папагено и Помина вели диалог. Рик прервал свои раздумья и прислушался. Папагено. «Дитя мое, что же теперь мы скажем?» Помина. «Правду, даже если мы виновны в преступлении». Рик еще раз сверился с машинописной ориентировкой и затем перевел взгляд на Помину, в ее тяжелом замысловатом одеянии пристально вгляделся в лицо, полускрытое под свисающей с чепца вуалью, и удовлетворенно откинулся на бархатную спинку кресла. «Вот я и увидел своего третьего Нексуса», — сказал он себе. «Это точно она, Люба Люфт». Забавно, что в ее исполнении роль Помины звучит несколько двусмысленно, иронично. Ведь беглый андроид, будь он хоть 100 раз милым и очаровательным, не слишком-то привержен к истине. Во всяком случае, к истине о самом себе. Тем временем репетиция шла своим чередом. Рика приятно удивил великолепный голос Помины, то бишь Любы Лофт, без труда выдерживавший сравнение с голосами былых знаменитостей из его фонотеки. Да, розановские конструкторы знали свое дело. Тут уж нужно было отдать им должное. И снова Рик увидел себя с точки зрения вечности, хищным разрушителем, примчавшимся в этот полутемный зал на запах красоты и совершенства. Ведь чем лучше эта машина функционирует, — думал он, — чем лучше она поет, тем больше я здесь нужен. Оставайся андроиды тупыми чурками типа Q40, выпускавшихся тогда фирмой «Дерен», с ними не было бы никаких проблем, а значит, не было бы спроса на таких, как я. А, в общем, нечего мне тут философией заниматься, кончать надо с этой особой. И чем скорее, тем лучше. Вот пойдет она после репетиции к себе в уборную сразу и займемся делом. По окончании первого действия артисты и оркестранты потянулись за кулисы. Дирижер взял микрофон и объявил по-английски, по-французски и по-немецки, что репетиция продолжится через 1,5 часа. Рик встал, поднялся на сцену и пристроился следом за уходящими на перерыв артистами. Чем скорее, тем лучше, думал он. Нужно постараться, чтобы на завязку разговора и тестирование ушло как можно меньше времени. Быстро, но только чтобы быстрота эта не пошла в ущерб надежности. Ведь, как знать, а вдруг насчет нее-то Дэйв и ошибся? Будем надеяться, что ошибся. Но в действительности Рик почти не сомневался, что Дэйв прав. Об этом говорило его профессиональное чутье, которое никогда еще не давало сбоев. Остановив в коридоре одетого египетским копейщиком статиста, Рик спросил его, где тут уборная мисс Люфт. На указанной копейщиком двери белела рукописная кнопками приколотая табличка «Мисс Люфт». Чуть помедлив, он постучал в дверь, услышал «Входите» и вошел. Певица сидела за гримировочным столиком, положив на колени раскрытую порядком замусоленную партитуру, и что-то помечала там шариковой ручкой. Она так и осталась в костюме и гриме, только сняла и аккуратно напялила на болванку чепец с вуалью. — Да? — на него смотрели огромные светло-карие глаза, казавшиеся еще огромнее из-за густого сценического грима. Смотрели прямо и спокойно, мол, я занята, как можете вы заметить. Люба Люфт говорила по-английски абсолютно чисто, без малейшего акцента. — На мой взгляд, — сказал Рик, — вы поете даже лучше, чем Шварцкопф. — Кто вы такой? В ее голосе звучала холодная сдержанность и еще другой, трудноопределимый холод, знакомый Рику по его прежним контактам с андроидами. Всегда одно и то же. Мощный интеллект, колоссальные способности, и тут же рядом это качество. Оно вызывало у Рика нечто вроде брезгливости и было для него вернейшим, абсолютно необходимым подспорьем в охоте. — Я из Сан-Франциско, в департамент полиции, — сказал он. — Да? — В огромных, бесконечно спокойных глазах ни тени реакции. «И что же вас сюда привело?» Странным образом в ее тоне проскальзывали снисходительные нотки. Вместо ответа Рик сел на стоявший чуть в стороне стул и неспешно раскрыл свой чемоданчик. «Я предлагаю вам пройти один из стандартных психопрофилирующих тестов. Процедура очень несложная, так что все займет какие-то минуты.
Это вам что, позарез необходимо?» — Вы же видите, — она приподняла с колен партитуру, — что у меня много работы.
По ее лицу скользнула тень тревоги. — Это необходимо. Рик достал из чемоданчика тестирующую аппаратуру и начал распутывать запутавшиеся провода.
— Тест на IQ?
— Нет, на эмпатию. — Мне нужно надеть очки. Люба начала открывать ящик гримировочного столика. — Раз вы можете без очков работать с партитурой, для теста они вам и тем более не потребуются. Я просто покажу вам несколько картинок и задам несколько вопросов. Но для начала Рик встал, подошел к девушке и прилепил к ее левой густо загримированной щеке датчик. «Теперь еще этот фонарик», — сказал он, устанавливая источник света. И, в общем-то, все.
«Вы думаете, я андроид, да?»
Ее голос упал до еле слышного шепота.
«Это неправда. Я не андроид. Я и на Марсе-то не бывала. А андроидов тех даже не видела никогда».
Ресницы Любы мелко подрагивали, выдавая, каких трудов стоило ей внешнее напускное спокойствие.
«Вы получили информацию, что в нашей труппе есть андроид? И хотите проверить, так ли это? Я бы с радостью вам помогла, но будь я андроидом, была бы я рада вам помочь в уничтожении другого андроида».
«Андроиду, — сказал Рик, — абсолютно безразлично, что будет с другими андроидами. Это одна из примет, по которым мы их находим».
— В таком случае, — сказала мисс Люфт, — похоже, что вы-то и есть андроид.
От неожиданности Рик потерял дар речи.
— Потому, — продолжила она, — что вы их регулярно убиваете. Вы, как это называется?
Она замялась, вспоминая выражение. — Платный охотник на андроидов, — подсказал Рик. — Но я же не андроид.
— Вот этот тест, который вы тут приготовили, — голос Любы заметно окреп. — Вас-то самих ему подвергали?
— Да, — кивнул Рик. — Давным-давно, при приеме на работу.
А вдруг это просто ложная память? У андроидов же вроде такое бывает.
Про мое тестирование известно не только мне, но и администрации департамента. Нас проверяют всех в обязательном порядке.
А что, если на работу поступал настоящий человек, один к одному похожий на вас, а потом вы его убили и заняли его место, и сделали все это толково, так что никто и не догадался?
Люба улыбнулась, словно говоря, ну что темнить, мы тут все свои. Мы отвлеклись от дела, — сухо заметил Рик, доставая из чемоданчика листки вопросника.
— Я соглашусь пройти этот тест, — сказала Люба, — если сперва его пройдете вы.
Рик молчал, отчаянно придумывая более-менее убедительный ответ.
— Хотя бы из соображений справедливости. И мне будет с вами немного попроще, а то вы какой-то странный, жесткий.
Она зябко поежилась и еще раз сверкнула улыбкой, улыбкой надежды. — Вы не сумеете провести тест Фойкта-Кампфа. Этому нужно учиться довольно долго. А теперь слушайте, пожалуйста, внимательно. Вопросы, которые я буду сейчас задавать, связаны с различными житейскими ситуациями, в которых вы, в принципе, можете оказаться. Я хочу, чтобы вы вкратце, буквально в двух словах, описали свою вероятную реакцию, и чтобы вы делали это максимально быстро. Время задержки будет фиксироваться. Ну вот, начнем, пожалуй, со следующей ситуации. Вы сидите, смотрите телевизор, и вдруг замечаете на своей руке осу. Рик бросил взгляд на секундную стрелку своих часов и начал напряженно следить за стрелками прибора.
«А что такое оса?»
«Летающее насекомое. Укус осы очень болезнен». «Ой, как интересно!» — глаза Любы распахнулись, как у ребенка, слушающего увлекательную сказку. «Они еще существуют? Я никогда таких не слышала». «Пыль их уже погубила, но вы должны были видеть ос. Они существовали до самого недавнего времени».
«Осы? А как это будет по-немецки?»
«У вас прекрасный английский», — раздраженно заметил Рик. Нужное слово никак не шло ему в голову.
«Мое произношение», — смущенно поправила Люба, — «это по необходимости, ведь мне приходится петь и Персела, и Уолтона, и Вона Уильямса, но мой словарный запас оставляет желать много лучшего».
«Веспе», — вспомнил, наконец, Рик.
«Ну да, конечно», — засмеялась Люба. «Айна Веспе. А как это был вопрос? Я уже забыла».
«Ладно», — махнул рукой Рик. «Возьмем другой». Все эти препирательства полностью смазали возможный эффект. Вы смотрите по телевизору старый, еще довоенный фильм. На экране званый ужин, подают главное блюдо. Он решил опустить первую часть вопроса. Тушеную собаку, фаршированную рисом со специями.
«Да кто же это станет убивать собаку в пищу?» — удивилась Люба. «Они же жуть, сколько стоят!» «Ах, да, конечно, это была искусственная собака. Эрзац, я угадала. Но тут тоже что-то не так. Искусственных делают из всяких проводов и моторчиков. Они несъедобные».
«До войны», — с ненавистью процедил Рик.
«А как же я это могла видеть? Меня тогда и вообще еще не было».
«Но по телевизору-то вы видите старые фильмы?»
«А этот фильм, его что, на Филиппинах снимали?»
«Почему?»
«Потому что там, на Филиппинах, как раз и ели фаршированных собак. Я где-то про это читала».
«Но как бы вы среагировали на подобную сцену?» — без всякой надежды спросил Рик.
«Какова была бы ваша социальная, моральная, эмоциональная реакция на такое кино?»
Люба чуть задумалась.
«Я бы переключила телевизор на «Дружище Бастера».
«Почему?»
«Вы еще спрашиваете?» — возмутилась Люба. «Да кому она нужна, эта допотопная мутатень, поставленная на Филиппинах? Что и когда случается на этих Филиппинах, кроме такой малопривлекательной истории, как ботанский марш смерти?»
Обе стрелки приборов метались, как бешеные. «Ну хорошо», — вздохнул Рик. «Пойдем дальше. Вы арендуете хижину в горах в зоне бореальной растительности».
«Хижина...» «Бореальный?» — прервала его Люба. «А это что? Я не знаю такого слова».
«Бореальная, значит, примерно такая же, как на Крайнем Севере. Мох, трава, низкорослый кустарник. Хижина выполнена в архаичной деревенской манере. Сруб из сучковатых сосновых бревен и огромный камин. По стенам развешаны литографии Каррера и Айвза. Старинные карты и гравюры. Над камином прибита оленья голова с прекрасными ветвистыми рогами. Ваши гости восхищены декором хижины, и вы все вместе...»
«Я не понимаю, Каррер, Айвз и декор...» «Хотя, погодите, погодите», — лицо Любы просветлело. «С рисом, как та собака, карьер, это такая приправа к мясу. Или просто с рисом смешивают. У нас по-немецки это просто карри».
Рик чуть не взвыл от тоски. «Она это что, серьезно? Или дурочка валяет?» Но так или иначе, еще один вопрос безнадежно пропал, и нужно было переходить к следующему. Вы регулярно встречаетесь с неким мужчиной. И вот однажды он приглашает вас к себе в гости. Там он предлагает...
«Онайн!»
— решительно оборвала его Люба.
«Я никак не буду там. Я к нему не пойду. Так что тут ответить очень просто».
«Да вопрос же совсем не об этом».
«Вы задали неверный вопрос?»
«Ну, я его понимаю, так почему же понятный мне вопрос неверен? Ведь я же должна понимать ваш вопрос, иначе какой во всем этом смысл?» Люба нервически потерла густо загримированную щеку. Отклеившийся датчик упал на пол и закатился глубоко под стол.
«О, гад!» —
— пробормотала она, резко нагибаясь. Зловеще затрещала рвущаяся ткань. — Ну да, конечно, этот хитрый сценический костюм. — Подождите, я сам достану. Рик отодвинул певицу плечом, нагнулся, нашарил под столиком маленький липкий диск и выпрямился, и окунулся взглядом в бездонную глубь лазерного ствола.
«Ваши вопросы начали приобретать сексуальную окраску», — сухо констатировала Люба. «Я давно понимала, что все к этому идет. Вы никакой не полицейский. Вы сексуальный маньяк».
«Если хотите, я покажу вам свои документы». Рик потянулся рукой ко внутреннему карману пиджака. Его пальцы плясали. Как час с небольшим назад, перед решительной схваткой с Полоковым.
«Только дотроньтесь до кармана, и я вас тут же убью», — сказала Люба.
— А не дотронусь, так убьете чуть погодя, — мрачно заметил Рик. — Ну что мне было торопиться, переть на рожон? — чистил он себя. — Вызвал бы сюда эту электрическую Рэйчел и пошел бы на дело вместе с ней. Хотя ведь тоже откуда знать, как бы тогда все повернулось.
— А покажите-ка мне эти свои вопросы.
Люба протянула руку, и он неохотно отдал ей фойткампфовский вопросник.
«Вы обнаружили в журнале цветную вкладку с фотографией обнаженной девушки?» «Ясненько. Вы забеременели от мужчины, обещавшего на вас жениться. Этот мужчина уходит к другой женщине, вашей лучшей подруге, и поэтому вы делаете аборт. Ну что ж, картина вполне понятная. Я звоню в полицию».
Ни на мгновение не выпуская Рика из-под прицела, она подошла к видеофону, подняла трубку и сказала оператору:
«Соедините меня с Сан-Франциским полицейским управлением. Мне нужна помощь полицейского».
«Ну, какая же вы умница!» — облегченно улыбнулся Рик. «А то я уж начинал бояться за свою голову». И все же он пребывал в полном недоумении. Почему она куда-то там звонит, вместо того, чтобы попросту его пристрелить? Как только придет полицейский, Люба окончательно утратит такую возможность, и все будет, как должно быть. Скорее всего, решил Рик, она искренне считает себя человеком. Через несколько томительно долгих минут ствол лазера все так же смотрел ему прямо в переносицу. В артистическую уборную ввалился здоровенный бугай в старомодной синей форме с шестиугольной звездой на груди и тяжелым штатным лазером в поясной кобуре. «Положают штуку на стол!» — рявкнул он Любе, а когда та беспрекословно рассталась с лазером, ухватил его своей клешней, проверил индикатор заряда и снова вскинул на нее глаза. «Так что-то у вас происходит?» — спросил коп и, не дожидаясь ответа, повернулся к Рику. — Кто он такой?
— Этот субъект пришел сюда с полчаса назад, — сказала Люба. — Я никогда его раньше не видела. Он сказал, что проводит какой-то опрос, и не соглашусь ли я поучаствовать. Я подумала, чего ж тут страшного, и согласилась. Но вскоре вопросы стали совершенно неприличными.
— Предъявите документы! — рявкнул бугай и требовательно протянул руку.
— Я платный охотник при департаменте, — сказал Рик, отдавая ему свое удостоверение.
— Я знаю всех платных охотников, — процедил, изучая документ бугай. — Сан-Франциский департамент полиции.
— Мой шеф, инспектор полиции Гарри Брайант, — пояснил Рик.
— Он поручил мне работать по списку Дэйва Холдена. Ну, когда сам Дэйв попал в больницу. — Я знаю всех платных охотников, — повторил бугай, возвращая Рику удостоверение. — Ну вот вашего имени что-то не слыхал.
— А вы позвоните инспектору Брайанту, — предложил Рик.
— В департаменте нет такого инспектора, — проскрипел бугай.
Вот теперь смысл происходящего начал немного проясняться.
— Вы андроид. — Равно как и эта мисс, — сказал Рик, снимая трубку видеофона. — Я звоню в департамент. — Ну да, конечно, — думал он с тоской, — так они тебе и дали. Их двое, ты один, так что шансов у тебя, считай, что нет. — Номер департамента, — начал бугай.
— Сам знаю.
Рик набрал номер департаментского коммутатора и попросил телефонистку. — Соедините меня с инспектором Брайантом.
— Как вас представить?
— отзвонит Рик Декарт. Пока он ждал соединения, чуть в стороне Люба Люфт надиктовывал копу свои показания. Они не только не мешали Рику, но даже на него не смотрели. — Ну как дела? — спросил возникший наконец на экране Брайант.
Небольшая заморочка, — поморщился Рик. Номер второй из дэвового списка вызвал себе на помощь некоего якобы полицейского, а тот напрочь отказывается поверить, что я работаю на департамент. Говорит, что знает наперечет всех наших охотников, а обо мне даже не слыхал. «Позови его к аппарату», — сказал Брайант. «Офицер», — окликнул его Рик, — «подойдите, пожалуйста, сюда. Инспектор Брайант хочет с вами поговорить». Бугай оставил Любу люфт, подошел к видеофону, взял у Рика трубку.
«Офицер Крамс».
Пауза.
«Алло».
Пауза.
«Алло».
Он переждал несколько секунд, недоуменно взглянул на экран аппарата и повернулся к Рику.
«На проводе никого нет, на экране тоже».
Рик скользнул взглядом по тусклому серому прямоугольнику и взял трубку. «Мистер Брайант!» «Ничего. Что-то там разъединилось. Сейчас я наберу снова». Он дал отбой, подождал секунду и снова набрал знакомый номер. Гудок, гудок, гудок и ноль реакции.
«Дайте попробовать мне», — сказал Крамс, забирая у Рика трубку. «Вы или номер перепутали, или плохо набрали. Там номер 842.
«Да знаю, я номер знаю», — оборвал его Рик.
«Это, говорит, офицер Крамс», — сказал Бугай в трубку. «Я хочу навести у вас справку, состоит ли в штатах нашего департамента инспектор Брайант».
Короткая пауза.
«Спасибо. А как насчет платного охотника на андроидов по имени Рик Декарт?»
Еще одна пауза.
«Вы совершенно уверены? А может, его просто еще не успели?» «Понятно, понятно. Спасибо. Нет, у меня все под контролем».
Он положил трубку и скептически взглянул на Рика. «Брайант был на экране», — сказал Рик. «Я с ним разговаривал. И он сказал, что хочет с вами поговорить. Это с видеофоном что-то случилось, поломка какая-то. Иначе я ничего не понимаю. Ведь сперва он был, а потом вдруг исчез».
«Ладно, Декарт», — поморщился Бугай. «Мисс Люфт уже дала свои показания, а теперь я отвезу вас во дворец правосудия и составлю протокол».
«Окей», — сказал Рик и повернулся к Любе. «Я скоро вернусь, а то ведь мы с вами так и не закончили тест». «Послушайте, офицер», — забеспокоилась Люба, — «неужели вы отпустите этого маньяка? У меня от него мурашки по коже».
«А какую оперу вы сейчас репетируете?» — поинтересовался Крамс.
«Волшебную флейту», — ответил за Любу Рик.
«Кажется, я вас не спрашивал», — осадил его Бугай.
«Просто мне не терпится попасть поскорее во дворец правосудия», — сказал Рик, закрывая свой чемоданчик, — «чтобы разобраться со всей этой несуразицей».
«Сперва должен вас обыскать».
После быстрого, очень профессионально проведенного обыска Крамс выложил на гримировочный столик все Рикова оружие — лазер и тяжелый армейский пистолет.
«Из него недавно стреляли», — заметил он, понюхав ствол пистолета.
«Час назад я нейтрализовал андроида», — сказал Рик. «Его останки в моей машине здесь на крыше».
«Да?» — вскинул глаза коп. «Очень любопытная новость. Вот сейчас поднимемся и посмотрим, что там у вас за останки».
«Так все-таки офицер!» — взмолилась Люба вслед уходящему Крамсу. «Он же не придет сюда снова, правда, не придет? А то я места себе не найду от страха».
«Если в машине этого субъекта действительно лежит труп, вы надолго избавитесь от его малоприятного общества», — криво ухмыльнулся Крамс, подталкивая Рика к двери.
Пару минут спустя, уже на крыше театра, он распахнул дверцу Риковой машины, бегло осмотрел безжизненное тело Полокова, покачал головой и повернулся к Рику. «Тот самый андроид», — сказал Рик. «Мне поручили его нейтрализовать. Он почти сумел меня обмануть, притворившись...»
«Вот прилетим во дворец правосудия», — оборвал его Крамс. «Там вы все это и расскажете».
Он отвел Рика на другой конец посадочной площадки, усадил его в самую обычную патрульную машину, связался с кем-то по полицейской рации, попросил прислать людей за трупом Полокова, повесил трубку и сказал:
«Ну ладно, Декарт, поехали».
В тот же момент патрульная машина круто взмыла в небо и устремилась на юг. Чего никак не должно было быть. «Дворец правосудия на север отсюда, на Ломбард-стрит», — напомнил Рик.
«Это вы про старый дворец правосудия», — пожал плечами Крамс. «А новый он на Мишн-стрит. Тот старый уже почти развалился, им давно никто не пользуется. Странно даже, что такого, как вы, героя, за столько лет ни разу не задерживали».
«А вы доставьте меня на Ломбард-стрит», — сказал Рик. «Там мы посмотрим». Вот теперь все расставилось по местам. Эти андроиды работали коллективом и сумели достичь очень многого. Схлестнувшись с ними, он подписал себе смертный приговор, как то чуть было не случилось с Дэйвом, а может, еще и случится.
«Симпатичная девочка», — заметил Крамс. «Вот только тряпок на ней столько накручено, что фигуру и не разберешь».
«А ведь вы андроид», — сказал Рик. «Признайтесь».
В чем? Я не андроид. А вот кто вы такой? Слоняетесь по городу, выслеживаете ни в чем не повинных людей, убиваете, убеждая себя, что они, видите ли, андроиды. Я-то сперва не понимал, что этот мисс Люфт так вас боится. Хорошо, что она нам позвонила.
Все это очень мило, но почему вы не хотите отвезти меня на Ломбард-стрит?
Как я уже говорил,
это займет не больше 3 минут. Рик понимал, что никакие доводы тут не помогут, и все равно не мог остановиться. Каждое утро я вхожу в это здание на работу и очень хотел бы посмотреть, как это вышло, что оно уже много лет как заброшено.
— А может, вы как раз и есть андроид? — сухо улыбнулся Крамс. — Андроид с фальшивой памятью, как это сейчас делается, вы о таком не задумывались.
Машина все так же летела на юг. Спорить с Крамсом было бессмысленно. Смирившись с безнадежностью своего положения, Рик начал пассивно, как сторонний наблюдатель, следить за развитием событий. Андроиды поймали его в ловушку, подчинили, во всяком случае, физически своей власти. Интересно бы знать, что у них запланировано дальше. Но все-таки одного из них я сделал, думал он. Я сделал Полокова. И еще Дэйв сделал двоих. Двух. Они же машины. Ховеркар завис над посадочной площадкой и начал снижаться.